В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Контрольная палата обвиняет грузинскую мечту в получении финансовых средств незаконным путем. Соединенные Штаты планируют назначить в Грузию нового посла. В Абхазию прибыла посол Великобритании в Грузии Джудит Гофф. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости представит из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: инспекторы Международного агентства по атомной энергии прибыли сегодня в Иран. Высокопоставленные представители США и Великобритании считают нецелесообразными военные акции Израиля против ядерных объектов Ирана. Южная Корея провела сегодня военное учение вблизи спорного участка морской границы с Северной Кореей. На сегодняшней встрече в Брюсселе члены Еврогруппы, представители Международного валютного фонда и Европейского центробанка должны окончательно решить вопрос с Грецией. Министры финансов стран еврозоны выражают оптимизм в отношении достижения соглашения о выделении Греции очередного пакета международной финансовой помощи в 130 миллиардов евро. Германский министр Вольфганг Шойбле заявил, что для этого осталось сделать совсем немного. Министр финансов Франции Франсуа Бруэн отметил, что все необходимые элементы уже есть, осталось свести их воедино. Глава Еврогруппы, объединяющий министр финансов, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, подчеркнул, что время больше не ждет.
Никто не хочет, чтобы Греция оказалась вне еврозоны. Это было бы плохим решением, как для самой Греции, так и для всех стран еврозоны.
Сказал Жан-Клод Юнкер. Для того, чтобы получить финансовую помощь, греческое правительство согласилось на дальнейшие жесткие меры бюджетной экономии, встреченные волной новых массовых протестов по всей стране. Международная финансовая помощь рассчитана на то, чтобы помочь Афинам избежать дефолта и способствовать стабилизации единой европейской валюты. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии прибыли сегодня в Иран для двухдневных переговоров по его ядерной программе. Это уже второй такой визит за последние три недели. Глава международной делегации Герман Накерц перед вылетом в Тегеран подчеркнул, что приоритетным для МАГАТЭ остается вопрос о возможной военной составляющей иранских разработок. Власти Ирана, между тем, продолжают настаивать, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер.
Эхо Кавказа. Новости.
Высокопоставленные представители США и Великобритании считают нецелесообразными военные акции Израиля против ядерных объектов Ирана. В интервью телекомпании CNN в воскресенье глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси отметил, что у Израиля есть возможность нанести удар по Ирану. Однако даже в этом случае реализация иранской ядерной программы будет отложена лишь на пару лет, рассказывает Алан Давыдов.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси заявил в воскресенье, что израильская атака против Ирана может сыграть дестабилизирующую роль. «В настоящий момент неблагоразумно принимать решение атаковать Иран», сказал Демпси в воскресном интервью американской телекомпании CNN. По словам Демпси, у руководства Соединенных Штатов сегодня нет твердого убеждения в том, что Иран решил добиваться обладания ядерным оружием. При этом он отметил, что экономические и дипломатические санкции со стороны Запада, судя по всему, начинают болезненно ощущаться в Тегеране. На этом основании я считаю, что было бы преждевременным принимать исключительные решения о том, что нам пора избрать военный вариант. Израильское руководство не скрывает, что рассматривает возможность нанесения удара по иранской ядерной инфраструктуре. Иран отвечает предупреждениями о том, что может перекрыть Ормузский пролив, через который транспортируется львиная доля нефтяного экспорта из стран Персидского залива.
рассказал наш корреспондент Алан Давыдов. В тот же день министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк заявил, что израильский удар по Ирану сейчас не был бы мудрым решением. Демси и Хейк сошлись во мнении относительно того, что следует дать Ирану возможность ощутить действие новых санкций против него, одновременно продолжая оказывать на иранские власти дипломатическое давление. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника протестантского пастора Иоахима Гаука, рассказывает Юрий Векслер.
О совместном решении консерваторов, свободных демократов, социал-демократов и партии «Зеленых» сообщила на пресс-конференции канцлер Ангела Меркель. Это решение гарантирует избрание Иоахима Гаука президентом Германии на вакантную после отставки Кристиана Вульфа должность главы государства. Гаук был кандидатом на пост президента от партии социал-демократов менее 2 лет назад, но тогда правительственная коалиция, имея большинство, избрала Кристиана Вульфа. Как тогда, так и сейчас, по опросам населения, Гаук был и остается самым желанным кандидатом большинства немецкого общества, поэтому можно говорить о восстановлении справедливости. Ангела Меркель в своем выступлении назвала Иоахима Гаука подлинным учителем демократии, главная тема книг и выступлений которого «Свобода и ответственность» близка ей, несмотря на другие различия во взглядах. По словам лидера социал-демократов Зигмара Габриэля, Гаук способен помочь преодолеть оторванность политики от общества. Юрий Векслер, для Радио Свобода, Германия.
Южная Корея провела сегодня военное учение вблизи спорного участка морской границы Северной Кореи, вопреки предупреждениям со стороны Пхеньяна об ответной атаке возмездия. Артиллерийские стрельбы в районе спорных островов продолжались не более 2 часов. Около 1500 местных жителей были эвакуированы на это время в безопасные укрытия. По данным южнокорейской стороны, свидетельств того, что КНДР готовится осуществить прозвучавшие в воскресенье угрозы, пока нет. Народованном накануне заявлении Министерства обороны КНДР нынешние военные учения были названы заранее продуманной военной провокацией.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня контрольная палата Грузии обвинила Бедзину Иванишвили во внедрении незаконной схемы финансирования своего оппозиционного движения. В начале февраля бизнесмен выдал сотруднику, работнику одной из своих компаний, денежную премию, половина которой через 3 дня поступила на счет грузинской мечты. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Нукзар Хуцишвили уже много лет работает в строительной компании Бедзина Иванишвили. В начале февраля он получил денежную премию. Через 3 дня ровно половину этой суммы Нукзар перечислил на счет грузинской мечты. Сведения об этом пожертвовании дали повод контрольной палате обвинить Иванишвили в том, что он нарушил закон, чтобы пополнить бюджет своего оппозиционного движения.
Мы считаем, что это продуманная схема, внедренная специально для того, чтобы обойти нормы закона.
Сообщила сегодня днем на чрезвычайной пресс-конференции глава службы финансового мониторинга контрольной палаты Натия Могиладзе. В конце прошлого года финансирование партий юридическими лицами попало под запрет. Теперь политические организации могут существовать только за счет персональных пожертвований частных лиц. По закону правоохранительные органы обязаны следить за тем, чтобы партии не использовали подставных лиц для пополнения своего бюджета. Пожертвование Хуцишвили именно такой случай, уверены в службе финансового мониторинга. В письменном заявлении контрольной палаты говорится, что у Иванишвили могут быть и другие незаконные схемы, цитирую, по отмыванию грязных денег в политических целях. От любых разъяснений на этот счет Натия Могиладзе сегодня отказалась. Она лишь призвала движение Иванишвили в кратчайшие сроки прекратить нарушать закон, то есть вернуть Хуцишвили его деньги. Сторонники Иванишвили делать этого не намерены. Они предлагают продолжить разбирательство в суде. Представитель бизнесмена Майя Панджигидзе настаивает, что никаких незаконных схем финансирования у грузинской мечты нет. Все пожертвования осуществляются по личной инициативе каждого отдельного человека.
Все это делается для того, чтобы не дать грузинской мечте возможность нормально функционировать,
заявила Панджигидзе. За последние 1,5 месяца грузинская мечта получила более 100 тысяч лари от 8 частных лиц. Адвокат движения Закария Куснашвили уверен, что власть руками контрольной палаты доклад и пытается запугать тех, кто намерен жертвовать деньги оппозиции.
Они уже обострили свое внимание насчет этих физических лиц, потому что поняли, что люди имеют право и могут пожертвовать собственные средства для того, чтобы грузинская мечта своего добылась.
Говорит Куцнашвили. Обвинение контрольной палаты в адрес Иванишвили вызвало недоумение у некоторых представителей неправительственного сектора.
Если вообще в государстве, если вот нелегальные средства где-то в каком-то секторе, то над этим вопросом работает, конечно же, прокуратура.
Говорит директор грузинского офиса «Международная прозрачность» Эка Гигаури. Она сказала, что даже подозрение контрольной палаты было бы вполне достаточно, чтобы прокуратура приступила к расследованию незаконных схем, которым якобы прибегает Иванишвили. Почему прокуратура не стала этого делать, Гигаури непонятно.
То есть вот так вот просто вот говорить и вот бросаться на ветер словами, конечно, нельзя.
Сказала Эка Гигаури. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии сегодня был задержан беглый экс-депутат парламента Валерий Гелбахиани. По заявлению МВД, это произошло на грузино-армянской границе, когда он пытался въехать в Грузию. Гелбахиани, который возглавлял предвыборный штаб бизнесмена Бадри Патаркацишвили, во время президентских выборов 2008 года был обвинен в заговоре с целью насильственного свержения власти. Арест экс-депутата парламентское меньшинство назвало незаконным. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
Бывший прокурор и экс-депутат двух созывов в парламенте Грузии из партии Аслана Абашидзе «Возрождение» Валерий Гелбахиани знал, что по возвращении в Грузию его арестуют. Тбилисский городской суд в пятницу ответил ему отказом на просьбу заменить решение о предварительном заключении на возможность сотрудничества со следствием. Тем не менее, он вернулся на родину. Его вынудили семейные обстоятельства. 80-летняя мать Гелбахиани при смерти. Ее последнее желание – увидеться с сыном, которого не видела 4 года. На прошлой неделе, когда Гелбахиани сообщил властям о своем намерении приехать в Грузию, за него поручилось парламентское меньшинство во главе с лидером христианских демократов Георгием Таргамадзе и ассоциация адвокатов. Сегодня из-за ареста Гелбахиани Георгий Таргамадзе обрушился на власти с критикой.
Это очередное коварство, очередное проявление негуманности действующих властей. С правовой точки зрения арест Гелбахиани незаконен. Он не признан виновным, готов сотрудничать со следствием. И мы будем добиваться, чтобы суд освободил его по нашему ходатайству, чтобы как можно скорее он смог увидеть тяжелобольную мать.
В своем заявлении МВД Грузии напоминает, что 22 января 2008 года против Гелбахиани было возбуждено уголовное дело по обвинению в сговоре с целью насильственной смены конституционного строя Грузии. Суд 2 февраля 2008 года заочно приговорил его к предварительному заключению, а с 4 февраля он был объявлен в розыск. Тогда же Генпрокуратура Грузии как доказательство виновности Гелбахиани предъявила к скрытые записи директора специального оперативного департамента Эрекле Кодуа.
В январе
2008 года по национальным телеканалам были показаны отрывки встречи Эрекле Кодуа, бывшей судьи Марины Габуни и руководителя избирательного штаба кандидатов в президенты Бадри Патаркацишвили, депутата Валерия Гелбахиани. Встреча состоялась 18 декабря 2007 года. Согласно материалам следствия, Гелбахиани вербовал директора специального оперативного департамента Эрекле Кодуа для ликвидации министра внутренних дел Грузии. В этой же записи Валерий Гелбахиани говорит Эрекле Кодуа, что он вместе со своими соратниками 6 января 2008 года планирует инспирировать массовые беспорядки на всей территории Грузии.
Не только в Тбилиси, но по всей Грузии будут манифестации. Мы потратим на это серьезные деньги. Всех жителей Тбилиси выведем на улицы, поставим очень серьезный спектакль, и когда начнутся неуправляемые процессы, будем брать власть в руки.
Говорил тогда Гелбахиани. Сын арестованного экс-депутата Иракли Гелбахиани уверен в том, что его отец невиновен. Иракли Гелбахиани надеется, что его отец не понесет наказание, хотя бы потому, что главного фигуранта этого дела Бадри Патаркацишвили уже нет в живых, а бывшую судью Марину Габуни, которая также фигурировала в этом деле в качестве обвиняемой, давно уже освободили. В течение 24 часов суд должен решить, оставить ли в силе решение о предварительном заключении Валерия Гелбахиани. В случае же доказательства его вины экс-депутату парламента грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии с визитом побывала посол Великобритании в Грузии Джудит Гофф. В программе визита были запланированы встречи с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Вячеславом Чирикба, а также президентом Александром Анквап. О том, с какими предложениями Джудит Гофф приехала в Сухуми и с какими предложениями к Великобритании обратились абхазские дипломаты, вы узнаете из репортажа Семена Пегова.
Это был первый визит Джудит Гофф, посла Великобритании в Грузии, в Сухум, однако он носил не только ознакомительный характер. Дипломат приехал обсудить конкретные проекты, связанные с развитием в Абхазии английского языка. Речь идет о новых методах преподавания. Как сообщила Джудит Гофф журналистам, в этом году планируется приезд в Сухум эксперта из Англии, который проведет семинары для абхазских преподавателей английского языка.
Английский язык – это глобальный язык, это язык торговли, это язык дружбы, и по-моему открывает возможности для всех.
Сказала Джудит Гофф. Первый пункт в программе визита британского дипломата в Абхазию – встреча с министром иностранных дел республики Вячеславом Чирикба. Как рассказал глава абхазского внешнеполитического ведомства, на встрече обсуждались различные аспекты отношений Европы и Абхазии, а также Абхазии и Грузии. В очередной раз поднимался вопрос нейтральных паспортов. В этой связи Вячеслав Чирикба выступил с ответной инициативой.
Я думаю, что мы разделяем также идею о том, что нельзя абхазское общество изолировать от международного сообщества, от Европы. Обсуждался вопрос паспортов, проездных документов. И мы подняли вопрос о возможности ставить британские визы в зарубежные абхазские паспорта.
Сказал Вячеслав Чирикба. Абхазское внешнеполитическое ведомство сделает соответствующий запрос в английский МИД. И Чирикба не исключает возможности, что этот вопрос решится для Абхазии положительно. Данная инициатива – яркая иллюстрация того, что в ответ на политику непризнания, но вовлечения у абхазского МИДа продуманы свои ответные шаги. И если в Европе пока что серьезных дипломатических побед не одержано, то на Ближнем Востоке дипломатам удалось добиться определенных успехов. Сегодня начальник отдела Турции и Ближнего Востока Министерства иностранных дел Абхазии Инар Гизба заявил о том, что в настоящее время внешнеполитическим ведомством оказывается содействие в репатриации двух семей в составе 13 человек представителей абхазской диаспоры в Сирии. Приезд сирийских соотечественников в Сухум – прямой результат деятельности правительственной миссии, побывавшей в Дамаске в январе этого года, сообщил Инар Гидзба. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Соединенные Штаты планируют назначить в Грузию нового посла. Грузинский МИД просит не придавать этому особого значения. Аналитики же уверяют, что Ричард Норланд, кандидат на роль посла, сумеет вдохнуть в американо-грузинские отношения новую жизнь. Подробности в материале Тамура Кигурадзе.
Именно Ричарда Норланда, бывшего посла в Узбекистане, замглавы американской миссии в Кабуле, одного из руководителей Национального военного колледжа США, Барак Обама представил как официального кандидата на роль посла Соединенных Штатов в Грузии. Послужной список Норланда более чем впечатляет. Тут и служба в СССР во время развала империи, работа в Ирландии в разгар волнений. Не чужд для него и Кавказ. Норланд – бывший глава миссии ОБСЕ в Грузии. Он работал над разрешением конфликтов в Южной Осетии и Абхазии. Какие причины заставили американское руководство поставить во главе своего посольства в Грузии такого испытанного дипломата-ветерана и почему именно сейчас? Посольские работники утверждают, что причина элементарна: у нынешнего посла США Джона Басса просто истекает срок полномочий. Он занимает этот пост с 2009 года. В сегодняшнем специальном сообщении для прессы американское дипломатическое представительство предупреждает, кандидатуру Норланда еще должен одобрить Сенат. От преждевременных заключений предостерегает и грузинское министерство иностранных дел. Смена посла Басса – обычная ротация, заявила замминистра Нино Каландадзе, выступая на брифинге 20 февраля.
У действующего посла Джона Басса не истекает срок полномочий еще до лета этого года. Только после этого кандидатура нового посла будет представлена грузинской стороне, и после одобрения он приступит к своим обязанностям.
Грузинские же аналитики связывают назначение нового посла с активизацией американо-грузинских отношений. Встреча Михаила Саакашвили и Барака Обамы в начале года и последовавшие переговоры руководителей оборонных ведомств двух стран указывают на возросший интерес Белого дома к Грузии, считает грузинский политолог Каха Гугулашвили. Возможных причин может быть несколько, уверяет эксперт.
Для Соединенных Штатов очень важно иметь здесь сильного и опытного дипломата, который способен работать даже в условиях кризиса. Вполне ясно, что США решили усилить свои отношения с Грузией, особенно в период выборов.
Норланд, если его кандидатура будет утверждена, приступит к исполнению своих обязанностей в конце лета 2012 года, в самый разгар предвыборных страстей в Грузии. Новому послу придется нелегко, считают аналитики. Каха Гугулашвили обращает внимание и на другой аспект американо-грузинских отношений. В 2013 году начнется вывод войск коалиции из Афганистана. Вполне вероятно, что Грузия может предложить свою территорию как коридор для переброски войск и техники из Средней Азии, считает аналитик. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вадим Бровцев направил второе по счету представление депутатам парламента с предложением принять решение об отставке генерального прокурора. Правда, по тональности документ скорее был похож на ультиматум. Исполняющий обязанности президента, довольно жестко сославшись на Конституцию и законодательство республики, попросил незамедлительно рассмотреть вопрос о причинах кризиса в отношениях между исполнительной и законодательной ветвями власти, расскажет Ирина Келихсаева.
Нет сомнений, что демарш Бровцева явился реакцией на действия главы парламентского комитета по законодательству Амирана Дьяконова, который еще вчера в выходной день сделал довольно странное заявление о том, что представление на увольнение генпрокурора может быть рассмотрено парламентом только в мае. То есть Таймураз Хугаев останется в своем кресле еще как минимум на 6 месяцев. Гиперактивного депутата поддержала и Народная партия, созданная при деятельном участии Эдуарда Кукойта. Сегодня на сайте Госкомитета по информации и печати появилось весьма эмоциональное обращение, в котором сомнительные с правовой точки зрения экзерсисы Амирана Дьяконова оказались даже усилены. Представление Бровцева на увольнение генпрокурора названо в документе юридически ничтожным. Начальник юридического отдела парламента Зита Бисаева, однако, сообщила, что в ответе Вадиму Бровцеву речь об отказе рассматривать его представление не шла.
В соответствии с регламентом парламент рассмотрит указанное представление, что означает, что в сроки, которые оговорены в регламенте, временные сроки, парламент будет рассматривать.
Правда, Зита Бисаева говорилось, что спикер Зураб Кукоев пока не направил прошение Бровцева в соответствующий комитет. Мало того, оказывается, глава парламента на вполне законных основаниях мог вообще заблокировать представление.
В случае, если будет повторное представление, возможен такой вариант ответа от парламента. Это ссылаясь на Конституцию и на закон о прокуратуре, где процедура повторного досрочного освобождения не предусмотрена.
По мнению парламентского юриста, в сжатые сроки парламент не сможет рассмотреть представление Бровцева.
В авральном режиме рассматривать этот вопрос невозможно, потому что он не жизненно важный. Это представление президента, оно, конечно, рассматривается первоочередными вопросами, но в то же время есть определенная процедура.
Политолог Дина Алборова убеждена, что лица, не заинтересованные в отставке Таймураза Хугаева, будут и дальше препятствовать ей, поскольку им есть чего опасаться.
Я думаю, что есть определенный интерес в сохранении конкретного человека на этом посту, потому что, во-первых, еще не ясно, кого предлагают на пост генерального прокурора. Что это будет за личность? Может быть, это придет к тому, что генеральная прокуратура наконец-то начнет вплотную вести расследование тех дел и тех больших нарушений, которые были в республике. Ясное дело, что это, скорее всего, невыгодно каким-то определенным силам, и они будут всячески этому сопротивляться.
А югостинская правозащитница Лира Цховребова убеждена в том, что Вадим Бровцев доведет это дело до конца. Ведь на кону российские президентские выборы и собственные республиканские.
Хабаровске. Я как раз сейчас очень много езжу по районам и встречаюсь с женщинами. Это то, что я слышу везде. Аллу обманули. Президент ушел, да, но генеральный прокурор остался, судья остался, и они не будут голосовать, и они разочарованы. Сейчас две предвыборные кампании, 4 марта и 25 марта. Поэтому я думаю, что это правильный тактический шаг к тому, чтобы как-то мотивировать народ на участие в голосовании.
В ближайшее время исполняющий обязанности спикера Зураб Кукоев через свою пресс-службу пообещал дать журналистам исчерпывающий ответ относительно реакции парламента на представление Вадима Бровцева. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Взгляд из сегодня из Вашингтона». Политолог Сергей Маркедонов продолжает тему выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
«Взгляд из». Сегодня в Южной Осетии разворачиваются параллельно два взаимосвязанных процесса. С одной стороны, полным ходом идет подготовка к новым выборам. На них и республиканские власти, и их московские кураторы возлагают большие надежды. Повторная кампания рассматривается ими как инструмент для окончательного преодоления внутриполитического кризиса. С другой стороны, предпринимаются попытки спешно развязать все узлы, которые были завязаны еще во время прошлогодних выборов. Именно в этом контексте следует рассматривать политико-полицейскую атаку на Аллу Джиоеву с целью выключения ее из борьбы и маргинализации. Но что от этого имеется в сухом остатке? Пока только высказывания лидера юго-осетинской оппозиции о разочаровании в политике Кремля и возможном поиске политического убежища за пределами России. И это сказано политикам, который еще в канун первого тура прошлогодних выборов определял себя как россиянку по паспорту и по духу. Сегодня со всей определенностью невозможно прогнозировать траекторию политической эволюции Аллы Джиоевой. Однако умение Москвы собственными руками создавать себе потенциальных оппонентов не может не поражать. Как говорится, с такими друзьями никакие враги не нужны. На сегодняшний день проблема развязывания узлов и в Цхинвале, и в Москве видится в целом решенной. Однако некоторые уроки из кризиса и власти непризнанной республики, и Кремль, похоже, учли. Речь в данном случае идет о выстраивании определенной дистанции между ними и экс-президентом Южной Осетии Эдуардом Кокоэте с его командой. Так Вадим Бровцев, нынешний исполняющий обязанности главы республики, обратился в Юго-Осетинский парламент с представлением об освобождении от занимаемой должности генерального прокурора республики Таймураза Хугаева. Это его решение было поддержано Совбезом Южной Осетии. Напомню, что Хугаев должен был покинуть свой пост в пакете с Эдуардом Кокоэте в рамках компромиссных соглашений между властями и оппозицией. В декабре 2011 года пакетной отставки не получилось. Теперь же предпринимается попытка продемонстрировать избирателям. Мы бьем по всем крайностям и сохраняем лодку в стабильном состоянии. Обращает на себя внимание и выдвижение в президенты Дмитрия Медоева, посла непризнанной республики в Москве. У него хорошо налажены связи с высшим эшелоном российской власти. С республиканскими властями он по понятным причинам также в ладах. Хотя в прессе не раз обсуждали слухи относительно ревности первых лиц Южной Осетии к своему послу. В любом случае у дипломата Медоева есть возможности для определенного дистанцирования от коллективного Кокоэте. Жители республики он вряд ли испугает общественно-политическим радикализмом, свойственным оппозиционерам. Впрочем, сюрпризов 25 марта исключать нельзя, так как в президенты выдвигается лидер коммунистов Станислав Кочеев, опытный политик, за которого могут проголосовать не только традиционные сторонники Компартии, но и протестный электорат, оставшийся теперь бесхозным. Однако любой претендент на президентское кресло будет обязан учитывать социальное недовольство, существующее в Южной Осетии, а также определенное разочарование в действиях Москвы последнего времени. Появление на политическом небосклоне частично признанной республики Аллы Джиоевой было отнюдь не случайным. И чем быстрее поймет это новый лидер Южной Осетии и стоящий за ним Кремль, тем легче будет проводить работу над ошибками и корректировать республиканскую политику. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите: экзамен на владение государственными языками выдержали лишь двое из восьми претендентов на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. С завтрашнего дня 1 200 000 семей в Грузии получат ваучеры на оплату электричества на сумму в 20 лари. И мы продолжаем цикл «Кавказ и искусство». Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Экзамен на владение государственными языками выдержали лишь двое из восьми претендентов на пост главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия, которые в понедельник были оценены членами лингвистической комиссии, сообщили в Юго-Осетинском центре избиркоме. Экс-депутат парламента Сергей Засеев и уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев получили зачет, сказала глава ЦИК Белла Плиева. Завтра экзамен на знание осетинского и русского языков будут сдавать еще 8 претендентов на пост главы Южной Осетии. Как заверил ЦИК, в комиссию поступило заявление от Компартии Южной Осетии, в котором содержится просьба перенести срок сдачи языкового экзамена в отношении лидера коммунистов Станислава Кочева в связи с выездом за пределы республики по состоянию здоровья. Центр избирком удовлетворил это ходатайство. Кандидат на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, заместитель министра обороны Республики Южная Осетия Игорь Алборов принял решение об отказе участвовать в президентских выборах. Сегодня Алборов обратился в Центральную избирательную комиссию с соответствующим заявлением. Президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник, 20 февраля, посетил Афганистан и встретился с грузинскими военными, которые участвуют в миротворческой операции в составе Международных сил содействия безопасности. США помогут Грузии в защите территории, сказал в понедельник президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед грузинскими военными в Афганистане в провинции Гельмент. По словам Саакашвили, Соединенные Штаты помогут не только в проведении операции и антитеррористической деятельности, как это было раньше, но и в укреплении обороноспособности. «Это совершенно новый уровень в подготовке наших вооруженных сил», заявил Михаил Саакашвили. По его словам, грузинские военные в Афганистане – гаранты международной защиты. «Это для меня гарантия завтрашнего дня. Мы здесь получаем международный опыт с риском для жизни», сказал президент. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вадим Бровцев обратился к парламенту республики с повторной просьбой рассмотреть его представление от 13 февраля об отставке генерального прокурора Республики Южная Осетия Таймураза Хугаева. Как сообщили ИАРЕС в аппарате правительства Южной Осетии, в направленном сегодня на имя исполняющего обязанности спикера парламента республики Зураба Кокоева, Бровцев обращает внимание на то, что в соответствии со статьей 48 регламента парламента послания и обращения президента рассматриваются во внеочередном порядке. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба сегодня принял посла Великобритании в Грузии Джудит Гофф. По завершении встречи Джудит Гофф рассказала журналистам о целях визита.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в ЦИКе самопровозглашенной Республики Южная Осетия состоялся экзамен на владение государственными языками для претендентов на должность президента. Экзамен сдавали 8 претендентов, из них только двое получили зачет – Сергей Засеев и Давид Санакоев. Сейчас у нас на прямой связи политолог Юрий Крупнов. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий, прежде чем мы с вами обсудим ситуацию в Южной Осетии, я предлагаю вам послушать материал нашего корреспондента Зарины Санакоевой, которая сегодня следила за ходом экзамена в Цхинвале.
Экзамен продолжался в общей сложности более 6 часов с небольшим перерывом после первой части – написания диктанта. Вторая часть, в ходе которой претенденты готовили выступление на заданную тему на 2 языках, продолжалась существенно дольше. Все это время в коридоре ожидали болельщики. Первым из зала, где проходил экзамен, вышел Давид Санакоев. Было видно, что настроение у него прекрасное. На вопросы «ну как?» он ответил, что результаты будут объявлены позже. Все, однако, поняли, что экзамен он сдал успешно. Вторым вышел Сергей Засеев, которого считают главным представителем оппозиции на предстоящих выборах.
Я никогда не скрывал, что я всегда был в оппозиции существующей власти, поскольку я был не согласен с их действиями, с их формами правления, с их подходами к решению проблем. И до сих пор, пока есть те проблемы, которые мы решим, и та система государственной власти, которая была прежним, я остаюсь оппозиционным.
Оставшиеся 6 абитуриентов покидали экзаменационный зал далеко не в столь приподнятом настроении, как первые 2 отличников. Владимир Келихсаев, 2-й представитель оппозиции, явно был недоволен ходом тестирования. Лингвистическая комиссия обсуждала итоги за закрытыми дверями около получаса. Все это время в коридоре среди нервно курящих мужчин было трудно разобрать, кто является претендентом, кто болельщик, а кто член ЦИКа. Когда лингвистическая комиссия объявила, что готова огласить результаты, было уже начало 7-го. В зал проследовали все кандидаты, кроме Владимира Келихсаева. Но вскоре позвали и его. Пробыл он внутри недолго, выйдя в сердцах, хлопнул дверью. Келихсаев не стал ничего комментировать, впрочем, как и остальные 5 претендентов, которые не прошли экзамен. И их можно понять. Член лингвистической комиссии, преподаватель Югостинского государственного университета Зоя Битарова говорит, что экзамен проводился по вузовским нормам, с теми лишь отличиями, что его сдавали люди уже совсем не абитуриентского возраста. Вот так мы и оценили их. Не должно быть больше 10 пунктуационных и орфографических ошибок. Я считаю, что экзамен должны сдавать не только кандидаты в президенты, но и чиновники. Ни один человек не имеет права работать на высоких должностях без знания сетинского языка, первого государственного языка. Сергей Засеев и Давид Санакоев, несмотря на то, что прошли экзамен, старались держаться подчеркнуто серьезно. По всей видимости, из солидарности с бывшими уже коллегами. Сергей Засеев сказал, что экзамен проходил справедливо и беспристрастно.
Я думаю, что они очень справедливо судили, непредвзято и как следует.
Многие предположили, что Засееву и Санакоеву было легче сдавать экзамен, так как они являются самыми молодыми среди претендентов. Им по 35 лет. Следовательно, и школьную программу они помнят лучше. А завтра экзамен предстоит очередной 8-ке абитуриентов. Ожидается, что количество провалившихся может оказаться таким же, как и сегодня. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Что ж, мы продолжаем тему. Я напоминаю, у нас на прямой связи политолог Юрий Крупнов. Юрий, ситуация в Южной Осетии продолжает оставаться очень напряженной. После первых выборов, которые были отменены Верховным судом, после нападения на штаб Аллы Джоуевой, после субботнего снятия с дистанции Юрия Дзецойты по весьма шатким основаниям, после сегодняшнего отсева сразу 6 кандидатов, возникает вопрос о внутренней легитимности вот того выборного процесса, который сегодня имеет место. Как вы оцениваете ход событий?
Ну, прежде всего, мне представляется, что в любом случае, без возвращения к первым выборам, когда с абсолютным преимуществом победила Алла Алексеевна Джоуева, невозможно нормально разрешать ситуацию нынешних выборов. Это самый главный вопрос. И речь идет не о том, чтобы ломать выборы 25 марта. Они должны пройти, и в республике должно наступить спокойствие и стабильность, реальная, нормальная стабильность. Но это не должно быть за счет унижения, и это не должно быть в виде скрытой делегитимизации выборов. И с другой стороны, то, что мы сейчас видим в плане отсева кандидатов, но с другой стороны, действительно, это нормальный демократический процесс, есть экзамены. Мы знаем, что и само голосование проходит более строго, соответственно, минимальное количество возможных подтасовок. То есть с технической точки зрения Мне кажется, выборы безупречны. Проблема вся в нравственной точке зрения, и это главное.
Юрий, второй вопрос у меня о влиянии России на эти выборы. Вот сегодня Вадим Бровцев во второй раз направил в парламент представление об отставке генпрокурора. Понятно, что Бровцев представляет Москву, а в парламенте сидят вовсе не оппозиционеры и не представители Аллы Джоевой, и однако налицо конфликт. Получается, что в Южной Осетии все в том или ином роде в конфликте с Москвой.
Вы знаете, я, конечно, так не могу согласиться. И вообще все попытки разделять Москву и Южную Осетию, они, на мой взгляд, без перспектив. Мы единое, по сути, образование не с точки зрения политико-административной, а с точки зрения единой судьбы. Но когда вы говорите «Москва», и даже когда вы говорите про маленькую Южную Осетию и Южную Осетию, то на самом деле существуют совершенно разные группы, которые преследуют свои собственные интересы, которые очень часто не совпадают с интересами Южной Осетии или Москвы как синонима Российской Федерации. Поэтому, с моей точки зрения, мы должны четко понимать, вот на ситуации невозможности уволить генерального прокурора, мы имеем дело не с некой абстрактной Южной Осетией, а конкретно с группировкой какой-то, которая не собирается уходить из власти, и которая по-прежнему, по сути, разыгрывает все конфликты. Ведь это же очевидно.
Юрий, ну тогда вообще получается, что никакой политики по большому счету нет. Если в Москве какие-то группы влияния, в Южной Осетии какие-то группы влияния, все между собой находятся в конфликте, то никто не выражает ни российскую политику, ни юго-осетинскую.
Вот абсолютно точно, абсолютно. В этом-то и проблема. И на самом деле в этом главный фактор какой-то степени нелегитимности будущих выборов. То есть проблема в том, что нет ясной государственной фиксированной позиции как со стороны, соответственно, Российской Федерации, так и со стороны Южной Осетии, где нарушены, по сути, базовые условия соглашения между какой-то и Аллой Джоевой. А при этом все продолжают делать вид, что все идет нормально. Так же, как господин Бровцев заявил после нападения спецслужб на штаб Аллы Джоевой о том, что все находится в норме закона, в правовом поле. Но это же не так. Поэтому вопрос сегодня как раз о том, чтобы вернулась политика, чтобы вернулись официальные ответственные лица, которые должны отвечать за то, что происходит. Сегодня же никто ни за что не отвечает.
Спасибо, Юрий. Напоминаю, у нас на прямой связи был политолог Юрий Крупнов.
Эхо Кавказа.
С завтрашнего дня 1 200 000 семей в Грузии получат ваучеры на оплату электричества на сумму в 20 лари. На реализацию инициативы президента резервный фонд выделит 25 миллионов лари. Это не первый случай, когда гражданам Грузии раздают энерговаучеры. Что думают об этом жители столицы? В рубрике «Голоса» они рассказали Ноне Суварян.
20 лари слишком мало. Должно было быть больше. На что хватит 20 лари? Оглянитесь, посмотрите, что вокруг творится, как дорого все стоит. Пусть они себе в сердце заглянут. Есть ли какой-нибудь смысл у помощи в 20 лари? Что есть, что ее нет. Если бы речь шла о другой сумме, то ответила бы по-другому.
Конечно, ваучер имеет значение, тем более, когда прибыль минимальная, а коммунальные платежи такие высокие. Еще и плату за мусор привязали к свету. Конечно, я приветствую эту инициативу. Люди в ужасном положении. Большинство населения живет в бедности. Им необходима помощь. Эта программа обязательно должна продлиться.
Мы рады, что у нас не отнимают что-то, а наоборот дают.
Это насмешка над населением. Уж лучше пусть совсем не дают.
Коммунальные платежи на самом деле очень высокие. По-моему, хорошо, что раздают ваучеры. Хоть какая-то помощь для населения. Если и в будущем будут раздавать, по-моему, это позитивно отразится на всех.
Такой бедной, как я, этот ваучер, конечно, поможет.
Люди так нуждаются, в мусорных ящиках копаются. Если они так хотели помочь народу, то не должны были привязывать плату за мусор к плате за электричество. Люди хлеб не едят, чтобы в темноте не сидеть.
Мне все нужно, настолько я нуждаюсь, абсолютно все, готова принять все, но только мне ничего не дают. Этого недостаточно, но все-таки спасибо, что дают. Ну на что это может хватить? Я в месяц трачу на электроэнергию 80 лари, но все-таки хоть немножко поможет.
Рубрику «Голоса» подготовила Нона Суварян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавсорт, хавсорт, хавсорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Верхняя палата России рассмотрела обращение парламента Адыгеи с просьбой обратить внимание на бедственное положение черкесской диаспоры в Сирии и рассмотреть возможность переселения на Кавказ тех из них, кто изъявил желание вернуться на историческую родину. По поручению Валентины Матвиенко в Сирию в ближайшие дни направится делегация Совета Федерации для детального изучения проблемы и проведения консультаций с представителями диаспоры. На сегодняшний день из 160-тысячной диаспоры 600 сирийских черкесов обратились к российским властям предоставить им политическое убежище. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Мухаммед Сулейман – черкес из Сирии. После учебы в Начике получил российское гражданство. Живет в Кабардино-Балкарии. Его мать и старший брат остались в сирийском городе Хомсе, объятом гражданской войной. Вот уже две недели, как Мухаммед потерял связь с родными. В Хомсе не работают телефоны, отключен интернет. Там уже 6 месяцев не платят зарплату, нечем отапливать дома. Городское население на грани голода. Если в городских центрах еще поддерживается хоть какой-то порядок, то в пригородах Хомса, где расположены черкесские селения, царит революционный хаос, говорит Мухаммед Сулейман.
Половина из наших, которые где-то в государстве работают, где-то половина в армии работают. Естественно, они не хотят стоять ни с властью и не хотят со стороны революционеры, как говорится, стоять. А приходит к ним из свободной сирийской армии, которая называет себя, вынуждает. Или вы с нами, или, значит, если вы не с нами, значит, против нас. Понимаете, как ситуация сейчас? Черкесских посол уже начали угрожать население. Вот скоро их уже не будет, они и земли отберут у них, помимо земли даже и женщин, и могут всякое что-то делать с ними. В городе Халаб то же самое. Может, в самом центре города такого ничего не происходит, но в окраинных районах там происходит то же самое.
Все государственные структуры в городе Хомсе разбежались. Из-за этого семья Мухаммеда Сулеймана не может получить загранпаспорта, чтобы покинуть пределы Сирии.
У меня брат инженер, работает в государстве. У него даже паспорта нет. Проблема в том, что даже загранпаспорта не могут получать.
Почему не могут получать паспорта?
Это в городе Хомск, где паспортный отдел не работает. Ни ЗАГС, где можно взять какие-то справки, ничего не работает абсолютно. А некоторые говорят, идите получайте в Дамаск. Чтобы уехать в Дамаск, получать там, надо же какие-то либо справки еще получать в самом городе, и дальше уже потом ехать. Это одно. Второе. Город Хомск окружен. Вообще ехать туда не вариант.
С начала года в Россию обратилось около 600 сирийских черкесов с просьбой предоставить им политическое убежище. Общественная организация черкесов-репатриантов в Кабардино-Балкарии ПРЭТ, что означает «стоящий впереди», предоставляет им бесплатную юридическую консультацию, помогает оформить документы. Говорит председатель организации ПРЭТ, репатриант из Сирии Ахмед Сташ.
Мы им помогаем, оформляем им приглашение. И вот мы с ними работаем сейчас, стараемся им объяснить, что к чему, что надо с собой привезти, какие-то документы, ну, чтобы этот, все документы они оформили. И потом здесь они получили временное проживание.
То есть вы оказываете им юридическую консультацию?
Юридические консультации, здесь сопровождение, да. Сначала мы предоставили им приглашение на год, чтобы получить визу на год, и потом юридическую консультацию, чтобы они смогли без проблем сюда подать документы.
Сколько уже человек к вам обратилось?
10 января этого года, по сегодняшний день, около 110 человек мы оформили им приглашение.
Черкесские общественники апеллируют к российскому закону о соотечественниках за рубежом, по которому они, как представители коренного населения, имеют право на защиту своих прав со стороны России в странах проживания и преимущественное право на получение российского гражданства. На днях обращение парламента Адыгеи к Федеральному собранию с просьбой обратить внимание на проблему сирийских черкесов обсуждалось на специальной сессии Совета Федерации с участием сенаторов и спикеров парламента Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. По итогам обсуждения обращения в Сирию в ближайшее время отправится специальная комиссия Совета Федерации по изучению ситуации, которая складывается вокруг российских соотечественников за рубежом. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На днях один из абхазских журналистов принес в редакцию газеты «Эхо Абхазия» статью, в которой он обратился к журналистам с предложением прекратить сотрудничество с радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Абхазии», по совместительству и наш постоянный автор Виталий Шария, опубликовал это письмо, однако посчитал нужным отреагировать на него лично.
Недавно давнишний автор газеты «Эхо Абхазии», житель села Башлаху Ачимчирского района Сергей Берулава, принес в редакцию письмо для публикации. В нем он обращался к тем абхазским журналистам, которые сотрудничают с «Эхо Кавказа», с призывом прекратить связи с данной радиоредакцией, ибо это не соответствует нашим интересам как страны свободной, или же поставить условия руководству радио не пользоваться лексикой грузинской страны – Сухумец, Хинвали и так далее. «Эхо Кавказа» – это фактически «Эхо Грузии», ибо выражает мнение тбилисских властей, утверждает также он в своем письме. Его позиция меня и удивила, и не удивила. Не удивило, ибо, конечно же, знал, что и у нас, как повсеместно, в том числе по ту сторону конфликта, есть люди с таким же складом мышления, те, у которых никак не укладывается в голове, что свобода слова – это не только возможность и право высказывать свое мнение, но и необходимость выслушивать чужое мнение, что часто бывает неприятным. А удивило, потому что в его коротеньком письме встречались почти буквальные совпадения, но, естественно, в зеркальном отражении, с мыслями, изложенными больше года назад в опубликованной в одном из близких интернет-изданий огромной статье Георгия Гвахария «На деньги Конгресса США». Пришлось пересказать Сергею Берулава содержание и той статьи, и отклика на нее, который аккурат год назад был опубликован в газете «Эхо Абхазии». В публикации Гвахария содержались выпады не только против абхазских авторов радиостанции, но и против руководства радиоредакции в Праге, которое автор обвинил в безоговорочной поддержке взглядов абхазских и южно-осетинских сепаратистов, даже против одного из близких корреспондентов радио. А сколько гневных филиппик звучит против руководства радио в комментариях грузинских интернет-пользователей к публикациям на сайте «Эхо Кавказа». В частности, обзывают его «эхом Кремля». Но, выслушав всю предложенную ему информацию, Сергей Берулава сказал, что пусть все же в его письме останется все как есть. И если кто-то придерживается другого мнения, волен его высказать. И редакция газеты попросила высказаться заместителя министра иностранных дел Республики Абхазии Ираклия Хинба. Он в корректной форме высказал несогласие с позицией автора письма. В частности, сказал, хотелось бы напомнить об информационной блокаде, в которой много лет находится Абхазия, о том, что в подавляющем большинстве стран знакомы исключительно с грузинской точки зрения. А на «Эхо Кавказа» абхазские журналисты, политики и общественные деятели, комментирующие происходящие события, имеют возможность без всякой цензуры высказывать свое мнение. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо».
Кавказа.
Эхо Кавказа. Кавказа.
А сейчас мы продолжаем цикл «Кавказ и искусство». Сегодняшний рассказ моей коллеги Кэти Бучуришвили о ректоре Бакинской академии, пианисте и композиторе Фархаде Бадалбейли.
Когда коллеги с азербайджанской службы нашего радио поделились со мной телефоном Фархада Бадалбейли, они сопроводили это фразой, в которой мне послышался особый пиетет.
Он не просто прекрасный пианист, он крестный отец всего, что связано с музыкальной жизнью Азербайджана.
Смысл сказанного открылся с первых же минут телефонной беседы с Фархадом Бадалбейли. Стало понятно, почему он особый в своем роде. Этот человек, который явно не вязался со сложившимся у меня стереотипом исполнителей классической музыки, отрешенных от всего окружающего и не допускающих никого в свой собственный мир.
Потому что, во-первых, я ректор Бакинской музыкальной академии имени Зара Гаджибекова, представитель Союза музыкальных деятелей Азербайджана, педагог многих очень известных музыкантов, в том числе Мурада Гюзалзаде, который был победителем международного конкурса пианистов в Тбилиси, потом учился у Ильи Сохану Версаладзе. Потом я стараюсь, конечно, помогать молодым ребятам в смысле их обучения за рубежом.
Фархад Бадалбейли возглавляет Бакинскую музыкальную академию уже более 20 лет. И то, что я хочу сказать, имеет к нему самое прямое отношение. В 2000-х годах, по службе часто бывая в Лондоне, мне доводилось нередко ходить там на концерты молодых азербайджанских исполнителей. Удивляло то, как заботились власть имущие на их родине о том, чтобы дать талантливым людям хорошее образование за рубежом, чтобы потом с честью можно было экспортировать туда же богатую азербайджанскую культуру.
Здесь большую роль играет, я вам скажу, фонд Гейдар Алиева, откуда я, собственно, вечно клянчу деньги для ребят. Благодаря огромным вливаниям из этого фонда мы позволяем себе обучение наших ребят в самых лучших музыкальных академиях в Италии, в Германии, в Англии, во Франции.
Фархада Бадалбейли, похоже, волнует все, что царит в умах и душах нынешней творческой молодежи.
У нас есть музыканты, которые не знают нотную грамоту, но умеют хорошо петь какие-то эстрадные песни, зарабатывают по 20-30 тысяч в месяц. А классический пианист или скрипач, он должен по 8 часов играть в день и, в общем, не заработает даже одной сотой этого. Каждый зарабатывает как хочет. Морали я никому читать не хочу. Единственное, я прошу поддерживать этих классиков, иначе этот культурный слой просто исчезнет. Не дай бог, превратились бы мы в какой-нибудь там Абу-Даби или Дубай, где унитазы из золота, но нет настоящей музыкальной, театральной культуры.
А музыкальную жизнь в Баку сегодня в самом деле без преувеличения можно назвать кипящей.
Мы недавно записали с Лондонским симфоническим оркестром азербайджанский фортепианный концерт. У нас проводится Ростроповичев фестиваль, куда приезжает там Зубин Мета со своим оркестром, Башмет со своим оркестром, Лондонский Royal Philharmonic Orchestra. В Габаля фестиваль, я художественный руководитель этого фестиваля, лондонцы приезжают, приезжает опять Башмет, приезжает Березовский, Мацуев, Шарль Детуа, великий французский дирижер в этом году будет. И, конечно, мугамный фестиваль. Алим Касымов наш с Йо-Йо-Ма сделал целый цикл концертов, называется «Лейли Меджнун» по опере Гаджибекова. Они ездят по всему миру. И у нас есть потрясающий джаз-фестиваль, у нас джазовые традиции очень сильные. Вот мои два ученика стали победителями международного конкурса джаза «Монтрео».
Фархад Бадалбейли основал в консерватории и джазовый факультет. И не только потому, что азербайджанские джазовые традиции известны всему миру благодаря Амине Фигаровой, Вагифу Мустафазаде и его дочери Азизе, кстати, аспирантке Бадалбейли, но и потому, что сам он тоже неравнодушен к джазу.
Мои пристрастия и классика, и хороший джаз. Ненавижу, конечно, попсу.
А вы сами импровизируете?
Вот, к сожалению, нет. Я смотрю на своих учеников, что они вытворяют, и завидую им искренне. У меня, к сожалению, не получилось это.
Тем не менее, сам Бадалбейли в отличной музыкальной форме и дает в год до 20 классических концертов в разных городах мира, играя Баха, Брамса, Рахманинова, Шопена. Часто исполняет и свою собственную композицию «Денис. Море». Браво, маэстро!
Вы слушали материал Кэти Бочуришвили из цикла «Кавказ и искусство».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.